Главным несчастьем его жизни были припадки душевной болезни, время от времени заставлявшие помещать его в лечебницу. Где-то на Васильевском острове жила его жена с двумя детьми. Весь свой паёк и весь скудный заработок отдавал он семье, сам же вел существование вполне нищенское. Высокий, довольно плотный, с красивым несколько дантовским профилем, высокий лоб, нос с горбинкой, слегка выдающийся подбородок, носил он шапку с наушниками и рыжий короткополый тулуп, не доходивший ему до колен. Из-под тулупа видны были знаменитые серые клетчатые брюки, известные всему Петербургу под именем пястов. На ногах, прикрученные веревками, остатки какой-то обуви, столь, однако же, гремевшей при ходьбе, что громыхание пястовских шагов всегда слышно было за несколько комнат. Подобно Волынскому, он не умел управляться со своей печуркой, а, впрочем, кажется, нечем было и управляться, потому что он и дрова свои отдавал семье. Томимый морозом, голодом и тоской до поздней ночи, а то и всю ночь, он бродил по дому искусств, порой останавливаясь, ломая руки и скрежеща зубами. Когда все укладывались, он отправлялся в концертный зал, громыхал по нему так, что звенели подвески хрустальных канделябров, и голосом, отдававшимся в рояле, читал стихи, которые вскоре переходили в дикие, одному ему понятные импровизации. Кончилось тем, что зал стали запирать на ночь. Тогда разыгралась маленькая история, которую не следовало бы рассказывать, потому что она до крайности жалка, но которую я расскажу, потому что самая жалкость в ней покрывается безысходным человеческим страданием. Дело в том, что после концертного зала Пяст нашел себе прибежище в помещении совершенно противоположном по размерам и назначению. Находилось оно в том коридоре, где жили дисковские нутабли. В нем было тепло, но оно было рядом с комнатой Султановой и поблизости от комнаты Волынского. Вой Пяста не давал спать всему коридору. Состоялся военный совет, на котором было постановлено помещение запирать, а ключ класть в условное место. В первую же ночь Пяст долго туда ломился, потом понял, в чем дело, и впал в подлинное отчаяние. С воплями он помчался по всему диску, по двору, выбежал на морскую, пробежал по Невскому на угол мойки и, взлетев на третий этаж, очутился там, где жил я. С хлопанием дверей, с грохотом остановился он в передней и, обливаясь слезами, ломая руки, закричал: «Окаянные! Что они со мной сделали? Одно место у меня было, одно место осталось на всей земле! Отняли, заперли! О, проклятые!» Та часть дома искусств, где я жил, была когда-то занята меблированными комнатами, вероятно, низкосортными. К счастью, владельцы успели вывести из них всю свою рухлядь, и помещение было обставлено за счет бесчисленных елисеевских гостиных. Банально, но импозантно, и уж во всяком случае чисто. Зато самые комнаты, за немногими исключениями, отличались странностью формы. Моя, например, представляла собой правильный полукруг. Соседняя комната, в которой жила художница Щекотихина, впоследствии уехавшая за границу, здесь вышедшая замуж за Билибина и вновь увезенная им в Советскую Россию, была совершенно круглая, без единого угла. Окна ее выходили как раз на угол Невского и Мойки. Комната Лозинского, истинного волшебника по части стихотворных переводов, имела форму глаголя, а соседнее с ней обиталище Осипа Мандельштама представляло собой нечто столь же фантастическое и причудливое, как и он сам. Это странное и обаятельное существо, в котором податливость уживалась с упрямством, ум с легкомыслием, замечательные способности, с невозможностью сдать хотя бы один университетский экзамен, ленность с прилежностью, заставлявшие его буквально месяцами трудиться над одним неудавшимся стихом, заячья трусость с мужеством почти героическим и так далее. Не любить его было невозможно, и он этим пользовался с упорством маленького тирана, то и дело заставляющего друзей расхлебывать его бесчисленные неприятности. Свой паёк, как я уже говорил, он тотчас же выменивал на сладости, которые поедал в одиночестве. Зато в часы обеда и ужина появлялся то там, то здесь, заводил интереснейшие беседы и, усыпив внимание хозяев, вдруг объявлял: «Ну, а теперь будем ужинать». Соседями нашими были художник Милошевский, обладавший классическими гусарскими штанами, не менее знаменитыми, чем пиасты, и столь же гусарским успехом у прекрасного пола. Поэтесса Надежда Павлович, общая наша с Блоком приятельница, круглолицая, черненькая, непрестанно занятая своими туалетами, которые собственноручно кроила и шила, в кривь и в кось, одному богу ведомо из каких материалов, а также Форш, начавший литературную деятельность уже в очень позднем возрасте, но с великим усердием страстная гурманка по части всевозможных идей, которые в ней непрестанно кипели, бурлили и пузырились, как пшенная каша, которую варить она была мастерица. Идеи занимали в ее жизни то место, которое у других женщин занимают сплетни. Нашептавшись о последнем с Ивановым разумником, бежала она делиться философскими новостями к Эрбергу, от Эрберга к Андрею Белому, от Андрея Белого ко мне, и все это совершенно без устали. То ссорила, то мирила она теософов с православными, православных с сектантами, сектантов друг с другом. В особенности любила она всякую религиозную экзотику. С упоением рассказывала об одном священнике, впоследствии примкнувшем к так называемой «живой церкви». «Нет, вы подумайте, батька-то наш какое коленце выкинул! Отпел панихиду по блоке, а потом вышел нам вон. Да как грохнет! Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как небо, аи. Это сам вон это, вы подумайте, ха-ха-ха, ну и прелесть!»